Здравствуйте, сегодня понедельник, 31 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В интернете идет сбор подписей под заявлением сторонников мира против партии войны в российском руководстве. Джо Байден и Владимир Зеленский по-разному оценивают угрозу нового российского вторжения в Украину. Канцелярия чешского президента по ошибке уничтожила секретный документ, касающийся причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Чехии. Также сегодня.
Их обвиняли в основном в поклонении сатане, а также во всех бедах, болезнях и смерти людей и животных. Кроме того, они считались виновницами природных катаклизмов. Таким образом, мы имеем дело с подлинным геноцидом женщин.
В Испании проходит процесс реабилитации женщин, ставших жертвами охоты на ведьм в 15-18 веках. В интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием «Заявление сторонников мира против партии войны в российском руководстве» опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Под ним уже подписался целый ряд видных представителей российской интеллигенции, политики, ученые, общественные деятели, журналисты, правозащитники, деятели искусства. Сбор подписей ведет Конгресс интеллигенции. Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России, говорится в заявлении. Я попросил подписавшего это заявление лидера Псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга рассказать, кого авторы документа считают партией войны в российском руководстве.
Партия войны в российской власти – это все те люди, которые мыслят имперскими категориями и считают главным достижением любой власти в стране расширение территории, в том числе через захват и оккупацию. То есть это люди, которые мыслят в категориях 20 века и считают своей задачей, первейшей задачей, максимальное возвращение России к границам 20 века до распада Советского Союза. Единственным способом расширения границ России любого масштаба является война. Ни одно постсоветское государство добровольно в состав России не войдет. Никакое. И совершенно очевидно, что политическую линию России сейчас определяют люди, полностью сформировавшиеся политически, психологически, идеологически и даже психически в 20 веке. Это глубоко советские люди. И логика восприятия мира у этих людей – это логика осажденной крепости, в которой они находятся. И для того, чтобы выжить, эта крепость должна атаковать. Эти люди не считаются с ценностями человеческой жизни в принципе. Для них не стоит вопрос, какой ценой в плане человеческой жизни. Вопрос, какой ценой, у них имеет только буквальное финансовое выражение. Сколько у нас есть миллиардов рублей на войну? И если эти деньги есть, а они есть, то значит их нужно потратить на войну. Войну они считают самой успешной формой деятельности государства из всех возможных. При таком подходе любая война воспринимается ими как желаемое действие, как то действие, которое приводит к результату. А результат – это расширение территории. Партию войны в России возглавляет Путин. Он является руководителем партии войны. Он не единственный человек в этой партии. У нас есть значительное число влияющих на политику людей. Это представители армии, это представители силовых структур, которые в принципе не мыслят себя в мирной политике. Когда государство ведет мирную политику, эти люди оказываются без работы. И настояние на угрозе войны, использование угрозы войны как средство политики для этих людей означает подтверждение собственной необходимости, собственной востребованности. Поэтому обращение, которое было написано изначально и подписано группой правозащитников и политиков, оно обращено в первую очередь к этим людям. Дает им понять, что в стране есть альтернатива. Вот в парламент они эту альтернативу не пустили. Все пять партий Государственной Думы сегодня являются партиями войны. Если Путин внесет сегодня в Государственную Думу, хотя это должен решать по Конституции Совета Федерации, мы представим себе такую дикую ситуацию, что Путину необходимо получить согласие депутатов Госдумы для использования войск России за пределами России. И он это вносит в Государственную Думу. Ни один депутат из 450 не проголосует против. Ни один. Потому что это будет равносильно личному вызову Путина. Никто не осмелится. Все 5 партий Госдумы – это партии Путина. И они будут соревноваться между собой в числе голосов, поданных за эту инициативу. Поэтому альтернатива политике войны находится сегодня вне парламента. Это очень опасная ситуация. Во время избирательной кампании 2021 года я неоднократно во всех мыслимых возможных выступлениях говорил о том, что если в Государственной Думе нового созыва не окажется ни одной партии мира, а одна такая была на выборах, это «Яблоко», то будет война. Можно открутить пленку назад и посмотреть эти выступления. Некоторые надо мной смеялись, особенно специалисты по оппозиционной интеллектуальной и демократической деятельности. Они просто глумились. Теперь они кусают не знаю что и говорят, ну а что делать? А что делать? Вот такая у нас Россия. И большинство из них при этом находится за пределами России, в отличие от нас. Поэтому это письмо тех людей, кто заявляет себя открыто и публично как альтернативу Путину и как альтернатива партии войны. И в силу того, что эта политическая сила не представлена в парламенте ни одним голосом, ни одним депутатом, это также обращение к обществу. Обращение к людям, чтобы люди знали, что есть альтернатива. Есть те, кто не боится это подписать, открыть свое имя и сказать «я против войны». Это очень важно для общества. Без этого невозможно, просто невозможно двигаться дальше.
Говорил лидер Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Одной из главных новостей минувших выходных, касающихся кризиса вокруг Украины, стало сообщение агентства Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников о том, что Россия накапливает запасы крови в военных госпиталях, расположенных вблизи границы с Украиной. Украинский военный эксперт Олег Катков считает, что если эти данные верны, то они свидетельствуют о подготовке российской армии к новому вторжению в Украину, но не являются доказательством того, что такое вторжение неминуемо. Давайте послушаем его аргументы.
На мой взгляд, надо просто понимать, что Россия, даже если она говорит о том, что мы отводим там 10 тысяч, она уже создала всю инфраструктуру для того, чтобы в случае необходимости совершить полномасштабную агрессию по всем направлениям. Совсем недавно мы получили 1000 километров дополнительной зоны небезопасности из-за формального, на мой взгляд, превращения Белоруссии в федеральный российский округ. И сейчас туда свозится подразделение с Дальнего Востока. Все подразделения, начиная уже с батальона, имеют в своем составе так называемые санитарные части. Эти санитарные части уже обладают определенными способностями для того, чтобы стабилизировать бойца и раненого и доставить его дальше. То есть эта вся система – это очень тяжелая логистика. И на каждом из этапов она подразумевает то, что должны быть необходимы и запасы крови, и медикаментов, и всего остального. То есть такое накапливание, если оно будет подтверждено западными разведками на официальном уровне, то бесспорно это будет означать то, что есть все моменты для того, чтобы говорить о уже угрозе вторжения в считанные дни. Должно быть просто общее понимание самой угрозы, которая постоянна.
Говорил украинский военный эксперт Олег Катков. Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлой недели призвал мировых лидеров не нагнетать панику вокруг ситуации на границе Украины с Россией. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в прошлый четверг разошелся с ним в оценке угрозы российского вторжения. По утверждению источника канала, президент США сказал Зеленскому, что угроза вторжения может оказаться неминуемой. Зеленский ответил, что не уверен, что такое вторжение случится. Вот как объясняет расхождение в этих оценках аналитик Украинского института будущего Илья Куса, с которым побеседовал Алексей Александров.
И понятное дело, что вот эта постоянно нависающая военная угроза, она противоречит некоторым аспектам политики и риторики Владимира Зеленского и его команды. В Штатах администрация Байдена все-таки работает на западную аудиторию, в которой надо рассказывать, в чем угроза России, поскольку Штаты сейчас пытаются на этой теме мобилизовать поддержку всех стран коллективного Запада, особенно европейских союзников, поскольку мы же должны помнить, что и внутри так называемого коллективного Запада множество разногласий по поводу того, как противодействовать России, какие санкции вводить, какой может быть ответ в случае вторжения. Если почитать и посмотреть то, что говорили руководители силовых, военных структур, сценарий полномасштабного вторжения, он действительно маловероятен с их точки зрения, поскольку это мало того, что изменит природу конфликта самого в принципе и обвалит всю позицию России последних 8 лет, но и, в общем-то, создаст такую степень напряженности и угрозу, которую Российская Федерация в своих границах, в общем-то, не хочет.
можете ли вы представить, что вот эти разногласия, сейчас возникшие, могут каким-то образом навредить Украине, и Америка, сейчас думая о новом пакете военной помощи, скажет, ну, раз вы не видите угрозы, то и оружие мы вам не дадим?
Во-первых, нужно понимать, что вот эти поставки военной помощи, они же выгодны и Штатам. Это же не они дают из бюджета деньги в, не знаю, бюджет Украины. Это и так происходит. То есть они дают деньги, на которые Украина закупает американское же вооружение. Ну, плюс Байдену уменьшать или отказываться от помощи Украине в преддверии промежуточных выборов в Конгресс осенью, это максимально контрпродуктивный для него шаг, вот даже с точки зрения внутриполитической логики, если не брать внешнюю политику. Но да, разногласия есть, я думаю, они ударят по украинско-американским отношениям в целом. Ну, то есть я не думаю, что это станет существенным каким-то ударом, то есть я не прогнозирую, что украинско-американские отношения очень резко вдруг ухудшатся, но по вот этому взаимному восприятию, которое много лет, вот после 14-го особенно, например, в Украине было, да, что США – это там наши главные защитники, которые нас защитят при любом раскладе. Вот это, ну, в каком-то смысле иллюзия романтическая, она сейчас будет развеиваться, потому что мы видим, что, конечно, Соединенные Штаты – это не там государство-альтруист, это, ну, тоже большая страна со своими интересами, со своей политикой, со своими определенными особенностями восприятия этой политики. И мне кажется, эти разногласия, я даже в этом возможности вижу, потому что они помогут вывести эти отношения в более трезвое деловое русло, то, что нужно на самом деле украинско-западным отношениям в целом. А сдерживание России на сегодняшний день один из элементов, ну, вот, европейской стратегии Байдена. Но тут как бы вопрос, опять же, вот одно из разногласий, которое можно подсветить, которое в этом году, вот в прошлом и в этом году очень хорошо начало показываться, это то, что тут ключевое слово, что США сдерживают Россию, да, то есть они, на мой взгляд, не заинтересованы в том, чтобы на нее там нападать или дезинтеграция России, или там вести с ней какую-то слишком активную конфронтацию, да еще и вооруженную. Это в их планы не входит. А вот в Украине, конечно, за последние 7 лет, ну, часть общества, как минимум, считала, что, ну, в случае чего, конечно, Соединенные Штаты, их союзники, они будут, ну, максимально жестко именно противостоять России до такой степени, что Россия не просто изменит свое поведение, а пойдет там на уступки, уйдет с оккупированных территорий. То есть то, чего сейчас мало кто рассматривает.
Мнение аналитика Украинского института будущего Ильи Куса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Последние дни мы говорили в основном о ситуации вокруг Украины, но происходили, конечно, и другие важные события. Так, в конце прошлой недели лидером правящей в Казахстане партии «Нур Отан» стал нынешний президент Касым Жомарт Токаев, сменив на этом посту бессменного лидера партии Нурсултана Назарбаева, которого все реже называют «Ильбасы», «отец нации», который все чаще подвергается критике, иногда прямой. Он стремительно теряет звания и привилегии, а его родственники – огромные активы. Не стану сегодня просить политологов прокомментировать итоги съезда партии «Нур Отан», а предложу вам послушать фрагменты выступлений делегатов съезда этой партии в 2016 году и оценить, как быстро меняются времена.
Когда во главе нации стоит особый человек, я верю в завтрашний день.
Вы деятель, который воспитывает нас и оберегает нас, как цыплят. Вы дар, неспосланный нам Аллахом.
Вашим именем можно было бы назвать каждый населенный пункт, потому что именно вы вдохнули в них новую жизнь, влили новую кровь.
Никогда у казахов не было такого великого времени.
Если представить себе на борцовском ковре одного борца, то настоящий герой мировой политики – это вы.
Да здравствует Казахстан! Да здравствует Елбасы!
Фрагмент выступлений делегатов правящей в Казахстане партии «Нур Отан» в 2016 году. Сравните, что говорили тогда и что произошло теперь. Время свободы. В Чехии разразился скандал, когда стало известно, что канцелярия президента Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный документ, касающийся причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов в селе Рубетице в 2014 году, в результате которых погибли 2 человека. Документ был передан в президентскую канцелярию чешской контрразведки, которая недавно затребовала его назад. Я спросил журналиста пражского издания «Господарские новины» Ондру Соукупа, насколько громким событием в жизни Чехии стал этот скандал.
Ну, конечно же, оно стало заметным, потому что не так часто следователи полиции приходят на Пражский град и уходят на Бургунту ни с чем. Так что, конечно, это заметно, но я бы сказал, скорее в разряде таких полуанекдотических ситуаций. Да? Потому что мы про это узнали, собственно, с сообщения пресс-службы Пражского града, которая как бы написала, что да, мы подтверждаем, что там 3 следователя пришли, мы с ними сотрудничали, и нам абсолютно непонятно, почему в тот же день об этом узнали журналисты чешского общественного радио, и мы обращаем внимание полиции на то, что у них конфиденциальная информация как бы просачивается в прессу. И никто не знал, что уже произошло. И только через день выяснилось, что действительно полиция искала вот этот документ контрразведки, который они послали президенту в прошлом году. И, собственно, что град сказал, что извините, так получилось, но мы его случайно уничтожили.
Можно ли говорить о том, что фактически уничтожено доказательство российской причастности к взрывам в Рубетице?
Нет, конечно. Это был просто отчет, который контрразведка сделала для президента и других людей, которые имеют право на эту информацию, там премьер-министр, министр внутренних дел и так далее. Так что, естественно, это был не единственный экземпляр.
А какие-то обвинения в адрес непосредственно Милоша Земана звучат? Ведь, с одной стороны, он поддержал обвинения, выдвинутые в адрес российской разведки, но при этом заявлял, что существуют и другие версии событий.
На самом деле, тут дело не в Милоше Земане, а в его ближайшем помощнике, у правой руки, человеку по имени Мартин Недли, который, в общем-то, действительно стоял за его предвыборными кампаниями, он занимался его политической партией, и, собственно, он ближайший действительно сотрудник, без которого, по крайней мере, последних лет 5 Милош Земан абсолютно не представляет, как дальше работать. Но проблема в том, что у этого человека нету проверки на безопасность. Да? То есть у него нету доступа к материалам, которые там обозначены как секретные. Потому что Мартин Эдли в 90-х несколько лет, типа 6-7, жил и работал в Москве. Никто, собственно, не знает, чем он там особо занимался. После того, как он вернулся в Прагу, он был шефом чешского отделения «Лукойла», что закончилось какими-то миллионными долгами. Короче, этот человек не получил проверку, и, соответственно, он не имеет доступа к этим материалам, включая вот этот отчет. Судя по всему, полиция хотела заполучить этот документ для того, чтобы посмотреть, нет там случайно ли отпечатков пальцев вот этого человека, ну или там каких-то других следов. Потому что мало кто верит, что действительно Недли не смотрит никакие там материалы, которые обозначены как секретные. Да? Ну и им сказали, извините, ошибочка вышла, а мы документ случайно как бы скорректировали. Так что обвинение как бы в этом, да, не в том, что был документ уничтожен, а в том, что они обходят закон, они дают знакомиться с материалами этому человеку без проверки. А это уже, между прочим, уголовная статья, потому что все-таки секретный документ.
Моим собеседником был пражский журналист и политолог Ондра Соукуп. Вы слушаете «Время свободы». В Испании проходит процесс реабилитации женщин, ставших жертвами охоты на ведьм, практиковавшейся в 15-18 веках. Речь идет о женщинах, обвиненных в колдовстве, подвергнутых пыткам и казненных за предполагаемые связи с нечистой силой, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Первым принял решение о реабилитации ведьм региональный парламент Навары на севере Испании. А теперь очередь дошла до Каталонии, где в свое время было казнено не менее 700 женщин, больше всего на территории страны. Сожжение на костре тогда считалось слишком дорогой казнью, поэтому ей подвергались лишь самые опасные, по мнению суда, ведьмы. Остальные, после изощренных пыток, вынуждавших взять на себя любую вину и выдать мнимых подельников, гибли на виселице. Каталонский парламент посчитал, что настало время исправить ошибки предков, восстановить историческую справедливость, реабилитировать жертвы средневекового мракобесия. Депутаты утверждают также, что эта реабилитация осуществляется в рамках борьбы за женское равноправие в современной Каталонии. Рассказывает Агустин Алькоберро, профессор истории Барселонского университета.
Их обвиняли в основном в поклонении сатане, а также во всех бедах, болезнях и смерти людей и животных. Кроме того, они считались виновницами природных катаклизмов. Таким образом, мы имеем дело с подлинным геноцидом женщин. Ведь именно женщины составляли более 90% всех арестованных за колдовство.
Вопреки бытующему мнению, что основным гонителем ведьм в Испании была инквизиция, суд католической церкви, все обстояло по-иному. Местная инквизиция, хотя и была одной из самых зловещих в Европе, не считала этих женщин преступницами, а лишь жертвами неграмотности, предрассудков, унаследованных от язычества. Так, живший в первой половине XVI столетия, великий инквизитор Фернандо де Вальдес считал все разговоры о ведьмах выдумкой и требовал отпускать арестованных за колдовство. А в регионы, где обнаруживались ведьмы, он предлагал направлять опытных священников для разъяснения постулатов христианства. Веком раньше епископ Авильский Альфонсо Фернандес писал, что рассказы о полетах на метле или участии ведьм в оргиях нечистой силы – фантазии, возникшие у их авторов под влиянием наркотических средств. Но в 1550 году инквизитор Барселоны был отстранен от должности за то, что по своей инициативе казнил семерых женщин, признанных ведьмами. Кто же тогда, если не инквизиция? Статья в мадридской газете АБЦ утверждает, что расправой с ведьмами занимались светские власти на местах, а инициатива, как говорится, шла снизу, в основном от городских низов, пытавшихся найти объяснение свалившихся на них несчастий. Кроме того, речь порой шла и об обыкновенном сведении счетов между соседями. Властям все это даже было выгодно, чтобы списать свои собственные просчеты на происки ведьм и одновременно их показательными казнями успокоить недовольных. Королевская власть, в частности правившей страной в XVI веке Филиппе II, тоже пыталась разобраться в проблеме, рассказывает философ Виктория Сендон.
Филипп II создал специальную комиссию, чтобы дознаться правду о ведьмах. Составленный ею доклад ныне хранится в монастыре Эскадриаль. В нем утверждается, что члены комиссии видели, как в 12 ночи ведьмы вылетали из труб верхом на метлах. Думается, что эти деятели здорово чем-то накачались перед тем, как такое утверждать. Ну а сегодня, подводя итоги эпохи ведьм, мы можем констатировать, что она оставила нам, помимо разного рода вымыслов, основанных на предрассудках, важное знание в области народной медицины, знатоками которой были эти женщины. Речь идет о части нашей цивилизации и культуры, прошедшей через поколения.
Возвращаясь к решению каталонского парламента реабилитировать женщин, названных в свое время ведьмами, отмечу, что оно было принято по инициативе левых и националистических партий. Возражали правоконсервативные силы, посчитавшие, что в условиях продолжающейся пандемии и острого социально-экономического кризиса у парламента Каталонии есть более неотложные дела.
Это был рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого. В воскресенье стало известно о смерти на 86-м году жизни актера Леонида Куравлева. Фильмы с его участием, я думаю, знают все. На его счету не менее 250 киноработ и очень разноплановых, от Шуры Балаганова в «Золотом теленке» до «Айсмана» в «12 мгновениях весны». Вот как вспоминает Леонида Куравлева актер Виктор Бычков.
То, что его выбирали, и то, что у него там больше 250 фильмов, это говорит о многом. Он работал со всеми. Хотя характер у него был не очень, я вам скажу. Я с ним, когда был фестиваль «Виват кино» в Петербурге, мы оказались за столом, и я наслушался удивительных вещей. То есть он очень критичный и самокритичный человек. И поэтому из-за своей вот самокритичности он не публичный был. Но все это выливалось в работу. И неудовлетворенность собой. Он до конца был актером. И когда почувствовал, что ничего не может, то он ушел. Когда я увидел вот эту вот любовь, да, Афони, вот этот памятник, мы там даже статуэтку эту купили в Ярославле. Вот этот вот Салман. И я говорю буфетчику, я говорю, ну, наверное, уж Куралев-то сюда не приходил. Он говорит, почему он был? Ему очень нравилось. Он любил этот народ. По идее, ну чего Куравлеву эта пивнушка, где стоит памятник рукотворный ему, как Афони и Леону. Но ему это тоже важно было, очень важно. И он понимал, что его любят, и он ценил это, и берег это. И он как бы не опускался до каких-то нехороших вещей. Иногда актеры заигрываются, вот он не заигрался. Он помнил, что он и актер, он и гражданин. Мы иногда теряем. Я актер, и мне наплевать на всех. И я буду делать и рекламировать гадость, и обирать. Я актер, я ни за что не отвечаю. Он наоборот, он был актером, за все отвечал. Он даже за меня, вот сидящего за столом, я это почувствовал. Он меня до себя допустил, потому что он видел меня в кино. И вот каждая встреча, и его встреча, с ним встреча, она осталась со мной на всю жизнь. И она во мне что-то поменяла. Понимаете, что такое актер-гражданин? Секундная встреча, а она в тебе меняет. То есть ты катарсис испытываешь от общения с таким человеком. Он какую бы роль ни играл, там, он играл воров, а мы все равно радуемся встрече с ним на экране. Потому что человека не убить внутри, он прорывается. Даже через вора мы чувствуем, да, это Куравлев играет. Это неправда пока. Его воры какие-то с улыбкой. И почему на нем свой взгляд остановил Шукшин? Я понимаю, человек глубинный. Почему он его выбрал? А вот эта его фраза, что я сел за руль машины, потому что она горела. Ну, Раблёв правильно сыграл то, что написал Шукшин. Вот их ответственность. Они жили, но они будут жить дальше. Жалко, но мы должны смириться, что люди взрослеют, им надо уходить там, где им будет, наверное, получше. Я так думаю, что вот собираются там хорошие трупы, и теперь там будет Куравлёв. И будут они что-то там играть или ждать от нас, что мы сыграем для них. И вот любая наша победа, им там радость, а любая наша гадость, им там печаль.
Актер Виктор Бычков в памяти Леонида Куравлева. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, социальная сеть ВКонтакте. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».